Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Двухдневный визит в начале уходящей недели Владимира Путина в Анкару, где он встречался с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, а также президентом Ирана Хасаном Роухани, ознаменовался рядом громких общих заявлений, касающихся ситуации в Сирии, а также подтверждением нескольких договоренностей Москвы с Анкарой и Тегераном. Россия, Турция и Иран не допустят территориального раздела Сирии, цитата, «несмотря на усилия противников». Об этом по итогам трехстороннего саммита в Анкаре, в основном посвященного продолжению так называемого «Астанинского процесса», заявили президенты трех стран. По словам Хасана Роухани, которому не возразили ни Путин, ни Эрдоган, противниками мира на Ближнем Востоке в первую очередь являются американцы и израильтяне, которые, еще одна цитата, «хотят, чтобы регионом управляли террористы». Владимир Путин, неоднократно ранее заявлявший о полной победе в Сирии над группировкой «Исламское государство», в свою очередь подчеркнул, что по информации российских спецслужб, в ближайшее время неназванные им некие иные террористы планируют устроить в Сирии провокации с использованием химического оружия. Иран, Турция и Россия, все глубже вовлеченные в семилетнюю войну в Сирии, пытаются сотрудничать в создании там так называемых «зон деэскалации» для сокращения масштабов боевых действий. Путин, Эрдоган и Роухани были инициаторами серии переговоров по Сирии в столице Казахстана Астане, которые, по их мнению, являются лучшей параллельной альтернативой мирным переговорам, проводимым под эгидой ООН в Женеве. 4 апреля во время их встречи прозвучали и слова президента США Дональда Трампа, подтвердившего намерение сохранить военное присутствие США в Сирии на более долгий срок. До этого Трамп заявил, что хотел бы вывести американских военных из Сирии, но был немедленно раскритикован за это своими советниками. Пока Соединенные Штаты занимаются усилением своих позиций на севере Сирии. В частности, вокруг города Манбидж, в регионе, контролируемом сирийскими курдами, началось строительство двух американских военных баз. Напомню, что с конца января на севере Сирии проходит турецкая военная операция против курдских формирований под названием «Оливковая ветвь», одной из целей которой заявлено взятие Манбиджа. В Анкаре Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Роухани обсуждали, конечно, не только сирийскую войну и свои отношения с Вашингтоном, хотя это и стало, безусловно, главной темой встречи. Российские и турецкие президенты договорились, например, об ускоренной поставке в Турцию российских зенитных ракетных комплексов С-400 уже в октябре 2019 года, а не в 2020 году, как планировалось ранее. При этом Путин подтвердил, что для передачи Турции, одному из основных членов Союза НАТО, и самой технологии производства и управления этими комплексами, о чем ранее немало дискутировали в Москве и в Анкаре, не существует никаких ограничений военно-политического характера. Кроме того, Путин и Эрдоган дали символический старт началу строительства в Турции при участии Росатома АЭС «Акую», первый реактор которой должен быть запущен в 2023 году. Москва инвестирует в этот проект около 22 миллиардов долларов. О подоплеке всех заявлений и договоренностей президентов трех стран и о перспективах сирийской войны я побеседовал с политологом-востоковедом, старшим преподавателем Департамента политической науки Высшей школы экономики в Москве Леонидом Исаевым. Путин, Эрдоган и Роухани – это не союзники, а, в общем, мало доверяющие друг другу самостоятельные игроки в мировой политике, чьи интересы вдруг временно совпали. Вы согласны с такой оценкой?
Абсолютно точно. Именно так вот этот треугольник России, Ирана и Турции нужно интерпретировать. Астанинский процесс по Сирии, который запустила тройка, в большей степени нацелен на то, чтобы решать проблемы Сирии. В большей степени нацелен на то, чтобы учесть интересы всех трех сторон, которые непосредственно участвуют в конфликте, которые потратили достаточно много ресурсов на участие в этом конфликте и которые ставят себе целью сделать поступки и решения своих оппонентов наиболее предсказуемыми. Преследуются в рамках этой тройки абсолютно корыстные цели трех стран. Конечно, обсуждались прежде всего вопросы, связанные с тем, как решить все те проблемы, которые до сих пор в рамках Астаны решить не удается. Например, зона деэскалации. По хорошему счету, это единственное достижение, если можно так сказать, станинского процесса, который не работает. Потому что зона деэскалации в тех местах, где они должны были заработать в Идлибе и Восточной Гуте, не привели к снижению конфликтогенности, а на юге и в Хомсе конфликтогенности мы наблюдаем просто потому, что эту проблему удалось решить еще до зоны деэскалации. Надо находить какое-то решение зонам деэскалации в будущем. Ну и второй вопрос – это политический процесс в Сирии, который тоже нужно каким-то образом реанимировать. Тройка еще перед Конгрессом приняла решение о создании комиссии по обсуждению Конституции, а до сих пор эта комиссия не создана. И, в общем-то, это показывает недееспособность как в военном, так и в политическом плане этой тройки.
Москва и Тегеран мечтают сохранить Башара Асада у власти. В обоих случаях имея на то свои причины. А Анкара нет. Ей вообще в Сирии, конечно, важнее нерешаемая курдская проблема в любом случае. Неужели эти трое всерьез надеются хоть как-то распутать отчасти этот клубок так, чтобы все остались как минимум не недовольны?
Было бы преувеличением говорить о том, что Москва ставит себе целью сохранения нынешней власти в Дамаске. У Москвы гораздо более общие задачи в отношении Сирии. Сам по себе альянс России, Турции и Ирана по Сирии во многом стал возможен благодаря тому, что отношения между Турцией и Западом и отношения между Турцией и США в первую очередь заметно ухудшились. И Москва и Тегеран сейчас боятся того, что в какой-то момент времени Анкара может совершить такой медленный дрейф в сторону Вашингтона, особенно учитывая факт того, что сейчас новый государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, который, в общем-то, уже неоднократно высказывался за то, что необходимо американо-турецкие отношения нормализовать как можно скорее.
Внезапные заявления Дональда Трампа, последнюю неделю звучащие, что США все-таки в военном плане хотят в скорой перспективе совсем уйти из Сирии. Это подарок Путину, Рухани, Эрдогану?
То, что американское руководство по Сирии за последний год сделало огромное количество противоречащих друг другу заявлений, я просто не стал бы на них особое внимание акцентировать. Эти заявления используются для реализации каких-то внутриполитических целей. Трамп ведь обещал в предвыборной своей кампании, что он будет способствовать тому, чтобы Соединенные Штаты Америки старались не принимать участие в дорогостоящих конфликтах далеко от границ Соединенных Штатов Америки, на Ближнем Востоке, ну и в частности, сирийский конфликт к этому относился. Он еще раз заявил о том, что он этому обещанию верен, но есть масса «но» в политической системе Соединенных Штатов Америки, которые не дают эту проблему решить так, как ему и хотелось.
Но Трамп в инаугурационной речи же говорил еще и то, что он все силы, вообще все свое президентство положит на то, чтобы уничтожить группировку «Исламское государство».
Это он сделал, ведь «Исламское государство» уже фактически не существует. Здесь, в общем-то, американцы никого не обманули, они действительно внесли решающий, с моей точки зрения, вклад в ликвидацию Исламского государства как на территории Сирии, так и на территории Ирака.
Только все как-то спорят, кто же все-таки победителем главным оказался. Владимир Путин еще раз подчеркнул, что только совместные усилия Ирана, России и отчасти Турции и позволили одолеть радикальных исламистов. И что львиная доля успеха – это заслуга Москвы.
Подчас мне кажется, что они сами себе, заявляя об этом, не верят. Россия, Турция и Иран не осуществляли военных действий на территории Ирака. Ну, извините меня, на территории Ирака находились достаточно внушительная часть исламского государства, и Мосул имел гораздо более важное символическое значение для исламского государства, нежели Мрака и все прочие деревушки на территории Сирии. Падение города-миллионника, в общем-то, сыграло очень важную роль в ликвидации исламского государства. Политическая столица Рака, исламского государства, административная столица, она тоже была взята без участия России, Ирана и Турции. В общем-то, все, чем мы можем похвастаться, это Пальмиру, которую мы дважды освободили, ну и битва под Дейр-аз-Зором. В общем-то, все. Мы присоединились к операции против исламского государства на завершающей фазе борьбы с исламским государством. По этому поводу у подавляющего большинства мирового сообщества никаких сомнений не существует.
Путин сейчас опять, я уже это сказал, много говорил об окончательном разгроме террористов в Сирии. И при этом такая цитата из него. «Которые готовят провокации с применением химического оружия в ближайшее время». Ясно, раз исламское государство разгромлено, да, что он подразумевает антиасадовскую оппозицию, разнообразную и многочисленную. Вот чего он так боится?
Я бы прежде всего обратил бы внимание еще на другой факт. То, что лидеры в рамках этой встречи сделали огромное количество голословных популистских заявлений, свидетельствует о том, что, в общем-то, толком договориться ни о чем не удалось. Поэтому вот пришлось обратиться к таким достаточно обобщающим фразам. Что касается химического оружия, здесь есть попытка оправдать действия Дамаска, которые не остановятся в своей стратегии освобождения, пусть медленно, но верно, сирийских территорий. И для всех очевидно, что Восточная Гута – это не конец. Из-за Восточной Гуты последуют другие анклавы, на которых сосредоточена оппозиция. Ну и, соответственно, единственный способ оправдать подобные действия Дамаска – это обвинить оппозицию в том, что она не выполняет условия режима тишины, она не выполняет договоренности, и, соответственно, вот у Дамаска не остается никакого выбора, кроме как свою военную операцию продолжать, потому что в противном случае за все эти действия Дамаска, как, например, те, которые происходят в Восточной Гуте, ответственность приходится нести России. Россия – главный гарант в глазах мирового сообщества соблюдения Дамаском хоть каких-то договоренностей.
Хасан Рухани, который сидел рядом с Путиным на пресс-конференции, сказал, еще из него цитата, «Противники региона планировали разделить Сирию, но им это не удается, и мы этого не допустим». И среди этих противников президент Ирана, понятно, назвал американцев и израильтян, которые, опять-таки, по его словам, хотели, чтобы всем Ближним Востоком управляли террористы. Ну, это звучит как бы смешно, но ведь он говорит это, сидя рядом еще и не только с Путиным, но и с Эрдоганом, с лидером государства крупнейшего союзника США внутри НАТО.
Эта риторика для иранцев, да, равно как для турок, кстати, она не новая. Учитывая нынешний уровень отношений между Турцией и США, я не вижу никаких причин, почему Эрдогана это должно злить. Напротив, по-моему, у Эрдогана абсолютно антиамериканская риторика в последнее время наметилась, поэтому ни по этому вопросу, ни там по вопросу сепаратизма и всего прочего серьезных разногласий я не вижу. Все знают, что между этими странами существуют серьезные противоречия. Надо думать, что встречи трех лидеров проходят в очень благожелательной обстановке. Я более чем уверен, что между ними масса происходит споров, потому что, ну, по многим вопросам договориться они, в принципе, не могут. Это то, что мы с вами видим. А что происходит в закрытом формате, я думаю, что ситуация еще более накаленная.
Но в Вашингтоне, по-моему, я не беру лично Дональда Трампа, вот с ужасом должны были смотреть вот на эту риторику и на то, как они сидят и, весело улыбаясь, повторяют схожие фразы. Но этого не происходит.
Если я правильно понимаю политику турок в отношении американцев, то она целенаправленно такая, потому что посредством таких действий они пытаются вызвать не что иное, как ревность в Вашингтоне. Они постоянно пытаются Вашингтон за больное задеть. Другое дело, что не всегда это получается. И вот когда, как вы говорите, в Вашингтоне на это не обращают внимания, вот это, наверное, самая худшая реакция для Анкары.
Получается мелкий детский шантаж. Это со стороны турок. Иран сейчас ведь больше всего, наверное, опасается того, что Трамп пересмотрит условия ядерной сделки. И может ли как-то тут Тегеран завуалированно шантажировать Запад и лично Трампа?
Для Ирана действительно ядерная проблема вопрос номер один во внешней политике, потому что от этого зависит политическое будущее не только Хасана Рухани, от этого зависит политическое будущее либерального крыла в иранском политическом эстеблишменте, который подобную политику поддерживает. Если я правильно понимаю Иран, то они в большей степени по этому вопросу пытаются надавить не столько на Вашингтон. Они понимают, что это безрезультативно. Они пытаются в большей степени оказывать давление на Евросоюз и пытаются оказывать давление на Россию, как, в общем-то, своего рода гарантов того, что вот эта сделка по иранской ядерной программе будет соблюдаться. Потому что, ну, если мы эту сделку посмотрим, то, по хорошему счету, это сделка между Вашингтоном и Тегераном.
Давайте теперь перейдем к Эрдогану. Он выглядел на этой встрече как султан, принимающий дорогих гостей, которым от него что-то нужно. Или наоборот, как политик, который сам хотел, в первую очередь, добиться от приехавших к нему людей каких-то вещей.
Я не думаю, что он выглядит как султан. В такой-то степени от более чем года продолжающейся Астаны все три страны, ну, скорее выиграли, чем проиграли. Но Турцию я бы не отнес главным выгодополучателем астанинского процесса. С моей точки зрения, главный выгодополучатель – это все-таки Иран, в какой-то степени Россия. Турция скорее выполнила задачу минимум. Если говорить про ее интересы, то, безусловно, они стали гораздо более скромными, нежели были еще пару лет тому назад. Но в рамках этой Астаны обсуждался вопрос проведения, ну, условной демаркационной линии между протурецкими оппозиционными силами в Идлибе и проправительственными войсками в Идлибе. Вот своего рода такой bargaining process. И здесь можно какие-то договоренности достичь. И я так думаю, что они были достигнуты. Вторая его задача – это курды. У него должна быть возможность использования курдского фактора, который совершенно явно используется во внутренних целях, да, для того, чтобы продемонстрировать, что он вот такой непримиримый борец с курдами. И с этой точки зрения, вот возможность проведения операции, подобно тому, что было в январе в Африне, ему крайне необходимо. И он за собой хочет такую возможность застолбить. Это две жизненно важные задачи для Эрдогана, если мы говорим про сирийский аспект турецкой внешней политики. Ну и, в принципе, это то, чего Эрдоган вполне может достичь.
Очень много внимания уделяется по-прежнему тому факту, что Россия все-таки будет поставлять в Турцию свои комплексы С-400. Еще тому, что начинается строительство вот этой атомной электростанции Акую в Турции с помощью российского Росатома.
Акую – проект важный, но прежде всего для нас, нежели для турок. Турецкий поток – это тоже проект важный, но тоже, мне кажется, что в большей степени для России, потому что Турция уже неоднократно показывала, как посредством приостановки строительства турецкого потока она способна шантажировать Москву. Вопросы, безусловно, для турок важные, но они важны для турок в том плане, что они дают возможность на Москву давить по каким-то другим вопросам, потому что там Африну или по Идлибу. Потому что тот уровень взаимоотношений, который существует сейчас между Россией и Турцией, это такой обмен услугами. Мы вот даем вам разрешение на продолжение строительства очередной ветки турецкого потока, и в этот же день мы даем разрешение туркам на то, чтобы они начинали свою операцию в Африне. С-400 – это очень странная ситуация. Как мне кажется, это задумывалось как привок Запад, но понятное дело, что это был такой блеф, за который нужно было, в общем-то, платить. И для меня загадка, почему стороны в итоге довели все до такой ситуации, особенно турки. Потому что очень странно договариваться о поставках и быть уверенными в том, что Москва поставит вам еще и технологии, о которых речи никакой не шло. И вдруг потом Турция заявляет о том, что как бы без технологии эти С-400 им не нужны, потому что металла. А контракт уже подписан, и про технологии нет ни слова. Что это было такое? Попытка использовать эти технологии как способ отыграть ситуацию назад, когда уже состоялся шантаж в отношении НАТО? Или это была просто глупость турецкого руководства? Это, по-моему, большая загадка.
Сейчас в политике, ну, очень много личных эмоций. Эрдоган не боится, что он в один прекрасный день вот этим всем просто разозлит Дональда Трампа, и Трамп обратит, наконец, на него свое внимание. И если уж он против Китая начал торговую войну, то Турцию он может вообще удавить.
С одной стороны, то он, конечно, добивается его внимания. Но, с другой стороны, у турок есть некая недооценка Трампа. Существует такая укоренившаяся точка зрения, что да, это очень эмоциональный человек, который принимает достаточно эмоциональные решения, но при всем при этом он лишен власти. Поэтому, если вдруг он захочет турок удавить, то никто ему сделать этого не даст, потому что американская политическая система предполагает огромное количество ограничений деятельности любого политического института, в том числе и суд-президента. Кроме того, турки, в общем-то, народ достаточно себялюбивый, и у них бытует и другая позиция, что без Турции США вряд ли смогут чего-то добиться на Ближнем Востоке, и уж лучше турок иметь в качестве своих союзников по НАТО, нежели в качестве своих противников. Уверенность в своей незаменимости тоже определенный стереотип в головах турецкого руководства создается. Такая недооценка Трампа существует. Вопрос другой, оправдана она или нет. Трампа всерьез не воспринимают.
Напомню, что это было мнение политолога-востоковеда Леонида Исаева. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Решение президента США Дональда Трампа направить на границу с Мексикой до 4000 военнослужащих Национальной гвардии, чтобы остановить, как он выразился, спланированную волну наркотиков, контрабанды, бандитов и нелегальных иммигрантов с юга, и его новые резкие ремарки в адрес мексиканцев и других латиноамериканцев вызвали гнев многих политиков и лидеров стран Латинской Америки. В первую очередь, президента Мексики Энрике Пеньа Ньето, предупредившего Трампа, что он не допустит унижения достоинства своей страны. Дональд Трамп заявил 3 апреля, что части Национальной гвардии будут присутствовать на южной сухопутной границе Соединенных Штатов постоянно, до тех пор, пока не завершится сооружение пограничного барьера, который Трамп называет «стеной». Это строительство было одним из ключевых обещаний Трампа еще во время его предвыборной кампании. В недавно принятом бюджете на этот год Конгресс США выделил на возведение стены лишь 1 миллиард 600 миллионов долларов, хотя Белый дом запрашивал около 25 миллиардов. Трамп в ответ на решение Конгресса заявил, что направит на эти цели средства из бюджета Пентагона. Трамп постоянно подчеркивает, что в США через южную границу продолжают массово проникать нелегальные мигранты и обвиняет мексиканские власти в попустительстве этому, угрожая выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле «НАФТА», которая, как он считает, приносит лишь одной Мексике огромные доходы. По словам американского президента, латиноамериканцы насмехаются над нелепыми законами США, регулирующими вопросы миграции, и несут с собой преступность и наркотики. Беззаконие, которое продолжается на нашей южной границе, фундаментально несовместимо с безопасностью и суверенитетом американского народа, написал Трамп в своем твиттере. Военнослужащим Национальной гвардии США, являющейся резервом вооруженных сил страны, законодательно запрещено осуществлять какую-либо правоохранительную деятельность и применять в этих целях оружие на американской территории. Поэтому никто так и не понял, как решение Дональда Трампа поможет стабилизировать ситуацию. Части Национальной гвардии комплектуются из резервистов в каждом американском штате и подчиняются не только федеральному правительству, но и их губернаторам. И до сих пор ни один из них четко не согласился поддержать их отправку на охрану границы с Мексикой. Особенно напугала Дональда Трампа в последние дни социальная кампания, начатая в очередной раз, она проходит почти ежегодно, интернациональной латиноамериканской НКО «Пуэбло Син Фронтерас» – «Народ без границ», чтобы привлечь внимание мира к проблемам мигрантов-беженцев из Латинской Америки, страдающих на своем пути на север от преступников и произвола со стороны властей всех государств. Правозащитники из Пуэбло Син Фронтерас 25 марта сформировали в городе Тапачула в южном мексиканском штате Чиапас, вблизи границы с Гватемалой, колонну беженцев из 40 человек, начавших переход длиной в 3200 километров через всю Мексику в направлении границы с США. Большую часть каравана, который через неделю уже насчитывал более 1500 участников, составили гондурасцы, но также и уроженцы других центральноамериканских государств, бегущие от тотальной нищеты, бесправия и зашкаливающего уровня преступности у себя на родине. В конце марша, который в принципе задумывался как социальный протест, ряд мигрантов собирались обратиться к властям Соединенных Штатов с заявлениями о предоставлении убежища, а некоторые даже заявили, что попытаются проникнуть на американскую территорию незаконно. При этом изначально организаторы акции уверяли, что она носит символический характер и что никто из ее участников на самом деле не намерен даже приближаться вплотную к мексиканско-американской границе. 5-6 апреля власти Мексики смогли рассредоточить участников марша Пуэбло Син Фронтерас по разным городам, и фактически акция уже прекращена. Узнав об этом, Дональд Трамп немедленно сменил гнев на милость и вновь в Твиттере похвалил Мехико за разгон каравана нелегалов, что, по его мнению, предотвратило огромный скандал. Однако его откровенные ранние выпады в адрес властей Мексики, остающиеся третьим по объемам взаимной торговли партнером США и вообще всех мексиканцев и латиноамериканцев, не могли остаться без последствий. Президент Мексики Энрике Пеня Ньето, поддержанный лидерами многих стран континента, в первую очередь Кубы, Венесуэлы, Эквадора, Никарагуа, Гватемалы, Перу и Боливии, заявил, что не допустит унижения достоинства своей страны и посоветовал Трампу решать внутренние проблемы США и договариваться с оппонентами внутри собственной страны, а не обвинять и оскорблять соседние государства и их народы.
Мексика – большое и сильное государство. Мы гордимся нашей великой историей и культурой, нашим динамичным настоящим и блестящим будущим. Мы яркая, открытая нация с самыми разными талантами и достоинствами. И мы – благородный народ, у которого очень большое сердце. Но прежде всего мы – суверенная страна с нашими ценностями и принципами. Да, это мы, 125 миллионов мексиканцев, гордых всем, из чего мы состоим. Президент Трамп, если вы хотите прийти к соглашению с Мексикой, мы готовы. И мы всегда это до сих пор демонстрировали, нашу способность к серьезному диалогу с добрыми намерениями и духом сотрудничества. Если все ваши последние заявления связаны с раздражением, вызванным проблемами в вашей внутренней политике, с вашими законами, с вашим общением с Конгрессом, вот на них и обратите свой гнев, а не на мексиканцев. Мы не позволим, чтобы ваша негативная риторика определяла наши действия. Все, что мы делаем в интересах жителей Мексики. Я процитирую слова одного из ваших предшественников, одного из великих президентов Соединенных Штатов. Мы не побоимся переговоров, но мы никогда не вступим в переговоры со страхом и из боязни. Мы убеждены в том, что мы придем, в конце концов, к соглашению, как друзья, партнеры и хорошие соседи. Для обеих наших стран это гораздо лучший путь, чем конфронтация. Да, мы готовы к переговорам, но только лишь на основе взаимного уважения. Есть то, что объединяет абсолютно всех мексиканцев – уверенность в том, что никто и ничто не смеет быть важнее, чем достоинство Мексики.
Сказал мексиканский президент Энрике Пенья Нието. По данным погранично-таможенной службы Соединенных Штатов, в прошлом 2017 году на границе с Мексикой ее сотрудники задержали 310 531 нарушителя. Это самый низкий показатель с 1971 года. Однако, как подчеркнул Дональд Трамп, такое число незаконных переходов через границу по-прежнему неприемлемо. Граница США и Мексики сегодня считается самой пересекаемой в мире. Каждый год легально через нее переходят и переезжают до 350 миллионов человек. Некоторые торговцы, рабочие и фермеры могут это делать до 20 раз в день. Нелегальных мигрантов, пытающихся перейти границу только один раз, чтобы попасть в США, в том числе тех, кому это удается, по оценкам правоохранительных органов и правозащитников, каждый год в последние десятилетия насчитывается до 400-450 тысяч. Львиную долю их составляют мексиканцы и граждане государств Центральной Америки. Длина всей границы – 3145 километров. Причем уже много лет вдоль примерно трети ее существует система разного рода заграждений высотой в 4-5 метров, длиной чуть более 1000 километров. Еще в 2008 году журнал «Тайм» назвал эти заграждения и заборы «Великой американской стеной» по аналогии с «Великой китайской стеной». Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!